относящиеся к учебному материалу. Пожалуйста.
Да. Так что пишет нам Рабаш? Ограда мудрости — молчание. Ограда мудрости является молчанием. Чтобы удостоиться света хохма, прежде мы должны исправить келим, чтобы были они в свойстве отдачи. И тогда в келим может войти и отдача, смогут ее почувствовать. И поэтому исправление заключается в молчании. То есть что такое молчание? Это когда везде проявляется свойство, молчи, такая мысль возникла у меня. То есть везде проявляется Творец, Он руководит всеми действиями, Он говорит о том, что все приходит от Творца, я должен организовать себя таким образом, что все, что бы ни делал Творец, было бы воспринято мной, было бы принято мною на 100%. И тогда мои исправленные келим в моих исправленных желаниях начнут раскрывать его управление мною. Почитаем еще раз. Оградой мудрости является молчание. Означает, чтобы удостоиться света хохма, мы прежде должны исправить наши келим человека, чтобы были они в свойстве отдачи. И поэтому исправление заключается в молчании. То есть, чтобы во всем проявился свет. Или еще сказано, что молчи, такая мысль возникла у него. То есть все, что проявляется в человеке, получается от Творца, и он должен согласиться принять это и заботиться только об исправлении келим, чтобы были согласны, чтобы были слиты с тем, что раскрывается в нем, в них. Спросите, я вижу.
Да, я не очень понял, о чем нужно молчать.
То, что ты недоволен. То, что ты хочешь что-то поменять. То, что ты получаешь от Творца.
Человек в состоянии заткнуть свои мысли?
Нет, поэтому так и сказано. То, что человек должен достичь состояния, когда его келим все время были бы исправлены. Исправлены имеется в виду, чтобы он получал всякий раз воздействие отдачи Творца на себя, то есть чтобы он чувствовал, насколько он отличается от Творца, насколько он как бы прыгает и недоволен, и хочет, чтобы было по-другому и так далее. И тогда он заботится о том, чтобы всякий раз его келим принимали форму, находящуюся в подобии с Творцом.
В состоянии молчания у него нет жалоб?
Нет, молчание означает, что нет претензий.
А что предшествует состоянию молчания, что приводит человека к состоянию молчания?
Всегда он находится в ощущении, что он недоволен ситуацией, что что-то есть отличающееся, противоположное состояние. Он не получает то, что он хочет. И просто играют с ним каждое мгновение, все время не согласно его желанию. И то, что кажется ему. Даже на мгновение, даже за секунду до, когда он был в слиянии с Творцом, он понимал и чувствовал его. А вот сейчас он вдруг видит, что он не согласен, и он не чувствует Творца. и должен привести себя в порядок, он вновь должен прийти к молчанию.
Когда возрастают во мне жалобы, претензии, как мне вернуться к состоянию молчания?
То есть ты так должен привести себя в порядок, чтобы все твои свойства, твои мысли, твои желания, самые внутренние, были бы в согласии с тем, что ты сейчас получаешь от Творца. Потому что наверняка ты их получаешь от Творца.
Так как мне перейти от такого внутреннего шума, который есть внутри, к молчанию?
Ну, прежде всего, из-за того, что это и приходит от Творца. Ты это вспоминаешь. Потому что как только ты чувствуешь какое-то возмущение, оно выводит тебя из связи с Творцом. Ты как бы против Него находишься. Тогда ты вспоминаешь, что все исходит от Творца, и то, что нет никого, кроме Него. И Он добрый, творящий добро. И, по-видимому, ты только по твоим внутренним свойствам не находишься в той же линии, как Творец. То есть ты должен исправить себя. А теперь ты ищешь. Так каким же образом я могу успокоить себя? И тут есть якобы много опций. А ты должен тут же поделить на два, что за счет средств этого мира я это делаю, или я действую с помощью духовных средств. С помощью средств нашего мира. Это значит, как любой человек, который чувствует себя чуть хуже, может принять лекарство. Он может что-то съесть, выпить какой-нибудь напиток, может музыку послушать, что-то еще. Я хочу исправить свое состояние за счет духовного действия. А это значит, за счет отдачи товарищам или отдачи со стороны товарищей, воздействие со стороны товарищей. Таким образом, я прихожу к состоянию, когда я успокаиваю себя, то есть то желание получать эгоистическое, которое пробудилось, и вновь привожу его в согласие с Творцом.
Как воздействие товарищей или на товарищей приводит меня к совладению непосредственно с Творцом?
Но оно на меня действует, я через них получаю силу от Творца. Потому что все, что выводит меня из равновесия, это всегда то, что раскрывается, насколько я не соединен с ними. Я это не помню в первый момент, когда во мне проявляется критика моего состояния и претензии к Творцу. А когда я все-таки начинаю приводить себя в порядок, то все успокаивается. Не все успокаивается, но, по крайней мере, теоретически я знаю, что мне надо делать.
Да, дорогой Раф, с ваших слов немножко непонятно, что я за счет как бы духовных действий решаю материальные проблемы, если я вас правильно понял. За счет объединения с товарищами, то есть я не, ну как бы не пью напиток, не пью, не принимаю, или как, я вас, может, неправильно понял?
Нет. Я не собираюсь сейчас, не знаю, выпить что-то острое, не знаю, пойти на какую-то вечеринку, чтобы изменить свое, свое настроение. Я собираюсь исправить тот изъян, который, как мне кажется, произошел за счет соответствующего действия. Не хватает здесь слияния с Творцом. А слияние с Творцом, я могу прийти к нему только через слияние с товарищами. И поэтому мне что-то нужно сделать, в отношениях с ними, для того, чтобы исправить свои отношения с Творцом, потому что все исходит от недостатка связи. Мы находимся в процессе, мы продвигаемся к связи между нами и Творцом, с той самой формой Адама Ришон, которая была до разбиения.
Так в итоге я же все равно, ну, как бы пытаюсь исправить ситуацию. Это и называется молчанием в итоге, все равно?
Нет, конечно, мы должны действовать. Это не значит, что мы молчим или не молчим. Молчи, имеется в виду, что я принимаю все, что приходит ко мне каждую секунду, как необходимое, как получаемое от Творца, согласно планам творения. И поэтому у меня нет возмущения, я не хочу отмести, перечеркнуть все изменения, которые ко мне приходят, внутренние и внешние. Я принимаю их как направление на исправление. Для того, чтобы прийти к слиянию, достичь цели творения, цели жизни. А что еще я могу сделать? Я могу только продвигаться к целому совершенному слиянию.
А что тут значит, что в результате этого молчания я удостаиваюсь света хохма? То есть как будто бы...
Молчание означает, что я не говорю, что происходящее нехорошее, или спрошу, почему это приходит мне. А все, что приходит ко мне, приходит через неисправленность моих келим. Я их должен исправить за счет того, что я вызываю свет, возвращающий к источнику. И вот его я могу привлечь только через объединение с десяткой, через мою молитву Творцу.
Come possiamo utilizzare le lamentele che nascono dentro di noi per...
Как можем использовать претензии, которые рождаются в нас, требования, для того, чтобы больше слиться с Творцом? Потому что в конечном счете мы всегда получаем в чем мы нуждаемся, но мы никогда не удовлетворены.
Мы не удовлетворены, потому что мы не получаем друг от друга поддержки. Если бы мы получали взаимную поддержку в группе, мы были бы совершенно в другом состоянии. Мы бы уже бы сорганизовывались раз за разом все больше, ну, как группа, как спецназ, в таком жестком, необходимом виде. Как только мы чувствуем какое-то ухудшение состояния, что-то поменялось в худшую сторону, когда раскрывается желание получать еще больше для того, чтобы приблизить нас к конечному исправлению. Так мы бы моментально его исправляли, соединялись бы вокруг него еще сильнее и еще сильнее. Так бы мы принимали каждый раз помехи. И поэтому ограда молчания, мудрости, молчание, то есть когда мы молчим, но объединяемся все больше и больше друг с другом, этим мы приходим к состоянию, когда мы между собой раскрываем свет хохма. И поэтому ограда мудрости — молчание.
Балтия ван.
Мудрости хохме. Балтия 1.
Раф, тут еще пишется по поводу подавления эгоистических желаний. Это слышится как какая-то восточная мудрость или учение, где там, ну, учат.
Нет, Каббала не говорит о том, что мы должны работать против наших желаний. Каббала говорит о том, что мы должны быть в молитве через объединение друг с другом к Творцу, чтобы Он исправил состояние. Это не значит, что мы исправляем состояние.
А что тут значит тогда?
Тот, кто работает против его желания сам, самостоятельно, он называется Назир, монах. А это неверный путь для исправления состояния. Правильный путь — это когда мы обращаемся к Творцу, потому что наша цель в конечном итоге — быть слитым с Творцом все больше и больше. И поэтому всякий раз, когда что-то раскрывается, мы должны только понять, что и каким образом мы можем исправить между собой и Творцом.
Утро. Что это за состояние, когда удается раскрыть что-то, исходящее от Творца? Почему это приходит сразу, после того, как состояние раскрывается? Почему это не может прийти до того, чтобы было бы две возможности для решения? И только тогда ты бы сделал выбор.
Ты должен подумать над вопросом. Здесь говорится о том, что человек, который чувствует, что у него некоторые проблемы в пути, он думает, почему? Он понимает, что все эти проблемы приходят от Творца, потому что нет никого, кроме Него. И приходит для того, чтобы он преодолел эти проблемы и так поднялся бы на более и более высокие ступени. Это не значит, что он сейчас должен возмущаться, почему ко мне пришли все эти помехи. Не хочу их. Нет, а молчание — это то, что должно быть. То есть ты должен принять согласие изначально, с групповым также согласием, когда у тебя есть к этому поддержка, что все, что бы ни раскрылось, все во благо. Все во благо. Если раскрывается сейчас какая-то неисправленность, это прежде всего означает, что это уже и было, сейчас только раскрылось, а я могу это исправить. Представь себе, ты хочешь на своей машине уехать на какое-то далекое расстояние, куда-то уехать, и у тебя сейчас, еще до того, как ты выехал в дальний путь, какая-то поломка, не знаю, колесо пробито. Это же нехорошо. Или хорошо? Хорошо, потому что сейчас ты можешь починить, а потом ты выезжаешь в путь и спокойно с миром доедешь до места, куда тебе нужно. Да.
Он тут два раза подчеркивает, что свет именно хохма. Не хасадим, который, казалось бы, при согласии, при отмене, при подавлении, а именно хохма. Есть в этом какой-то смысл?
Ну да, конечно, потому что человек хочет знать, понимать, что происходит, почему он остановился, почему он существует, что с ним происходит, почему ему посылают помехи и все такое. Да, все это проясняется с помощью света хохма. Итак, и что?
Нет, я только хочу сказать, что это огромная мудрость в том, что не пытаться напрямую пытаться решить.
Да нет, тебе нечего решать, ты вообще ничего не можешь решить в своей жизни. Ты в своей жизни. Поэтому и сказано, ограда хохмы, мудрости, молчание. То есть не делай ничего, кроме того, что ты должен ожидать того, что сейчас придет исправление. Нет у нас другой работы. Наша работа называется Авода Ташем, работа Творца. Я думаю, ты слышал об этом. Работа Творца. Мы ей занимаемся. Почему это называется работой Творца, а не работой под моим именем, допустим, или под твоим, или чьим-то еще? Потому что все делает Творец. Мы только должны привлечь его к этому.
Вопрос такой. Должен ли я быть способен выяснить ответы, которые я даю себе, или с самого начала это не очень важно, что я отвечаю себе, а самое главное, стараюсь снова, я снова должен искать.
Но ты должен стараться и все-таки добавить к этому разум. Что я должен сделать для того, чтобы выйти из того состояния, в котором я нахожусь? Я должен присоединиться к группе. Я должен вместе с группой приблизиться к Творцу. И я хочу также видеть, насколько мое состояние будет более исправленным. То есть не само состояние, возможно, что было более исправленным, а чтобы я увидел его как правильное состояние на своем пути к исправлению. Понимаешь? То есть не то, что чтобы я сейчас находился в определенном состоянии. Нет. А то, что я сейчас нахожусь не в очень хорошем состоянии, именно приведет меня к исправлению, к продвижению. Так вот, если я это раскрыл, это уже исправление.
Вы сказали, что с помощью того, что мы молчим еще и еще, еще больше объединяемся между собой, и мы приходим к состоянию, когда мы раскрываем между собой свет хохма. Что значит, что достается света хохма? Как это ощущается?
Свет хохма ощущается как высшая сила, которая действует во всей реальности, связывает все части реальности, приводит их в порядок все больше и больше. И тогда, когда все части этой реальности соединяются все больше и больше. Это как в калейдоскопе. Как называть? Нормальное слово? Понятно?
Так
мы видим, как Творец изменяет все эти камушки, или
формы, цвета, все, что есть.
Формы, цвета. И мы, соответственно, мы принимаем его язык. Но это и есть так сферот. Они соединяются друг с другом, между собой. И мы, соответственно, считываем карту. Карту неба, то, что называется.
Молчание словесное или в мысли?
Молчание в мысли. В сердце. Когда я готов принять все, если это приходит от Творца.
Является ли молчание сокращением, цимцумом?
Нет, молчание — это правильное отношение, все каждый раз новое к тому, что во мне проявляется. Когда я это принимаю, как приходящее от Творца, я работаю с этим для того, чтобы принять это правильно. Я соглашаюсь с тем, что я получил. Я понимаю, что приходит все для того, чтобы меня исправить. Мое отношение к десятке, к человечеству, к Творцу, к миру, короче говоря. И тогда все, что я делаю, называется, что я соглашаюсь с отношением Творца ко мне. А теперь я должен уже начинать работать, насколько я могу, может быть, принять участие в этом, от себя добавить к этой картине, которая раскрывается.
А как, собственно, относиться к чуждым мыслям, исходящим от Творца? Чего требовать?
Требовать того, чтобы Творец дал разум и чувства, новое сердце, то, что называется, чтобы я смог принять его отношение правильно.
Если группа ответственна за всех, то как каждый товарищ может быть ответственным за другого товарища? Я слышал, что объединение — это хорошо, а разобщение — плохо. Как к этому относиться правильно?
Мы когда-то были Адам Ришон, один. затем эта форма разбилась. Но тем, что она разбилась, то каждая из частей состоит из всех частиц. И в каждом из нас есть все части Адама Ришон. Мы должны прийти к состоянию, когда мы соединяем все эти разбитые части. И это происходит с помощью света, возвращающего к источнику. Мы не знаем, какая часть, к какой части добавлять и как их складывать все в одну картину. Но все-таки надо стараться. И больше, чем старание, не требуется. Взгляните на ребенка. Он что, понимает, что он делает? Нет. Но он пытается и пробует, и так, и сяк. Без перерыва. Не без отдыха. И тогда постепенно мы же видим, что он через это все учится. Он учится через то, что все время пробует. Пытается он раз за разом выполнять какие-то действия. Так и мы. В духовном, но буквально теми же этапами. Поэтому главное то, что называется «кроме выхода». Только не уходи. И даже если ты будешь сидеть, и даже если ты практически не можешь принимать участие, сказано, не умный учится, ты действительно можешь быть не мудрым, умным, ты можешь обладать сердцем, которое не сильно чувствует, так Творец тебя с таким создал, что ты можешь сделать. Но если ты все-таки остаешься в процессе таким, как ты есть, и большего не требуется. Ты будешь продвигаться и достигнешь своей собственной реализации. А это главное. А в самореализации ты увидишь, что все находятся в таком же состоянии, в круглом виде, все в конечном исправлении, каждый восполняет всех остальных. И в общем и целом в одного Адама.
Окма, arrivano il silenzio. Questo silenzio è ашадим. Il mio sforzo.
Сказано, ограда мудрости молчания. Если молчание это хасадим, и наши усилия это позволит Творцу, чтобы он действовал в нас как хасадим.
Нет. Мы обычно не предписываем Творцу, как относиться к нам. Мы хотим только одного. Продвигаться к тебе. Вот и все. Это то, что мы говорим ему. В какой форме, с большим разумом или с большими чувствами, так или иначе, мне не важно. Главное — шаг вперед по направлению к тебе. К тебе, в твою сторону. Болгария 1.
Раф, не очень понятно, что такое взаимная поддержка именно в нашей работе.
Дугма.
Пример. Пример. Пусть даже вы находитесь в молчании, не говорите, не хотите об этом говорить, но пример вы можете показывать друг другу. И в таком виде именно пример воздействует наиболее сильным образом.
5.12.
Рав, товарищи, в состоянии, когда нет сил соглашаться, как вы привели пример с Рабашем, когда лежали, встать не могли, Рабаш сказал, что так поступают с товарищем. У вас есть совет, как действовать в таких состояниях, когда нет сил соглашаться?
Вы немножко запутались в моей истории, но неважно. Если я не могу согласиться с Творцом, не могу молчать и просить у Него, то самое правильное — это войти в чтение, в учебу, во что-то. войти, впрыгни, как говорится, в Тору, и чтобы это подействовало на тебя. Возможно, что на тебя больше подействуют, ну, песни Моти Мора. Пожалуйста. Или еще что-то. Ты можешь делать все, что ты хочешь. Главное, не уходи. Проделывай действия, которые в конечном счете приведут тебя к просьбе. Еще два вопроса. Как соединяется в нашей работе свойство молчания, согласия со всем? И молитва, просьба. Я согласен, что то, что я получаю от Творца, и поэтому я все получаю с благословением. И неважно, что я чувствую при этом, хорошо или плохо, больше или меньше, я принимаю это с благословением. И так в каждый момент. Сейчас у меня вопрос, как реагировать на это. Так, прежде всего, реакция должна быть в том, что я принимаю это от Творца, и это мне на пользу. И так мы должны видеть нашу жизнь в каждый момент, это первое. А второе, что я делаю? Как после этого я сильнее связываюсь с Творцом с моей стороны? Дальше.
Вопрос был такой, молитва приходит от согласия или от несогласия?
Молитва исходит из согласия, от того, что я соглашаюсь, что то, что я сейчас получил от Творца, это, поскольку наверняка это пришло от Творца, и сейчас я хочу только оттуда увеличить объединение, чтобы он обучил меня, чтобы он приблизил меня. Дальше.
Согласие или молчание не успокаивает ли меня и приводит к тому, чтобы как раз не просить?
Нет. Я должен видеть пример товарищей, что мое молчание — это только условие, что я вхожу в первичный контакт с Творцом.
Да. Когда мы благословляем зло как добро, это требует новую природу. Является ли это согласием или несогласием?
Мы всегда находимся между несогласием и согласием и просим у Творца исправления для того, чтобы быть в согласии. Но почувствовать несогласие, сопротивление Творцу, мы обязаны. Потому что это дает нам авиют нашего состояния, авиют ступени. Что с помощью этого авиюта мы, именно с помощью этого авиюта мы поднимаемся к Творцу.
Кавказ 1. Какие условия для молчания?
Поддержка от группы. И нет более мудрого, нежели опытный. И все время быть тесно связанным с нашей группой, с учебой, с учителем. И тогда мы сможем правильно использовать молчание.
Мак 40. Молчание приходит ли после крика к Творцу как помощь?
Собственно, невозможно обратиться к Творцу без молчания. Молчание — это означает, что я признаю, что это исходит от Него.
Мы читаем книгу «Труды Бааля Сулама», 418-я страница, статья «Хирут, свобода воли». Мы начнем читать на абзац раньше, с заголовка «Четыре фактора».
Да. Я рад, что мы изучаем эту статью, потому что это основная статья. Она не очень простая, научная.
Все-таки нам стоит пройти ее. Ну и мы должны все статьи Бальсулама пройти. Пусть даже мы их не понимаем, они остаются у нас. Они включаются в наш внутренний компьютер в разуме, в чувствах, и душа исправляется. Поэтому нужно пройти. Так, пожалуйста. Четыре фактора. Нет вопросов. Прочитай еще раз. Еще раз. Первый фактор — основа, первичная материя. Первый фактор — это основа, что означает первичную материю, относящуюся к этому возникновению. Ведь нет ничего нового под солнцем. А любое возникновение, которое может произойти в нашем мире, относится не к сущему из ничего, а к сущему из сущего. Просто некая сущность сняла с себя прошлую свою форму и облачила на себя другую форму, отличную от прошлого. И та суть, которая сняла с себя прошлую форму, определяется словом «основа». И в ней заложена сила, которая будет раскрываться и установится при завершении формы данного возникновения. И поэтому она, безусловно, считается для него главным фактором.
Пяти-семь.
Рав, что можно определить как возникновением, о чем он говорит?
Развитие. Когда то самое состояние добавляет к своим свойствам. Но обычно мы говорим, что из этого не произошло ничего противоположного к предыдущему состоянию, а добавляет только детали к тому предыдущему состоянию. Обычно это называется возникновением.
Здесь как бы еще больше. Об основе он говорит, что уже находится в окончательном состоянии, то есть он находится в процессе развития, только добавляются внешние формы. И как бы нет ничего, что меняется.
Да. Ну, дальше штуки.
Что это за первичная форма? Из чего она сделана, эта первичная форма?
Желание Творца, находящееся в творении. Желание Творца, существующее в творении. Все. Часть Творца свыше.
А формы? Это первичная материя.
Формы — это то, что они добавляют себе из того, что они реализуют желание Творца.
Так какая разница между первичной материей в первой ее форме и последней ее форме?
Творец хочет, чтобы творение получило все воздействие от него. Об этом сказано, я сотворил злое начало, и вплоть до последней формы, когда творение получает все формы Творца на первичную форму.
Так это возникновение, о котором он говорит, это возникновение Творца в творении, раскрытие Творца в творении в полном мере.
Ну, нельзя сказать, что это раскрытие, но да. Да, допустим. Добавка. От Творца творения. Но эта добавка приходит в разных формах. Большое желание получения. Кабью три.
Я не уверен, что правильно понял, что такое основа. Основа — это Творец?
Часть Творца свыше, то, что называется «созданное из ничего». Это капля семени, исходящая от Творца и находящаяся в творении. Мы еще будем это дальше учить. Вся статья, собственно, будет об этом, потому что все стоит на этой первичной капле.
Ну, как вы в самом начале сказали, что это такая научная статья. Как с ней сейчас работать на уроке?
Неважно, мы продолжаем читать и говорить об этом. Каждый это впитывает, в той мере, в которой он впитывает это в чувствах или в разуме, так или иначе. Подожди, это длинная статья с большим количеством деталей, и мы увидим, как одолеем ее. Не волнуйся. В конечном счете, чего мы хотим? Мы хотим каким-то образом провести через себя весь материал Бальсулама, чтобы это усвоилось в нас в чем-то, и затем постепенно поработало. Главное — это результат восприятия материала. Что там происходит, я не знаю. Это как я что-то ем, но я не знаю, что именно там происходит. Как происходит там вот это вот усвоение элементов пищи. Но я живу этим, живу. Так какая разница, что тут происходит со всякими этими энзимами и кислотами у меня в желудке? Главное, что я живу. То же самое здесь. Давайте наполним себя его статьями, и из этого поймем, больше приблизимся, больше почувствуем, о чем он хочет говорить. Потому что пока что сейчас я чувствую себя как младенец, который открывает рот и не понимает, что хочет ему отец или мать сказать. Они ему что-то говорят, но он не понимает. Не понимает настолько, что они говорят ему что-то важное, а он пока что играет во что-то иное. И это потому, что он не усваивает, не воспринимает то, что приходит к нему. Так и мы. Так постараемся объединиться между собой и с материалом, и тогда наверняка нам будет легче его усвоить, и мы его почувствуем, поймем. Все перед нами. Исходящего из меня.
Вопрос мне прислали. Вы сказали, как бы два момента, противоречащие друг другу. Это первичная материя и желание получать. Что такое основа?
Часть Творца свыше — это желание получения. Творец сказал, я создал злое начало. Затем мы поделим это на свет, кли. Это потом. И я не очень боюсь, что люди запутаются. Я вижу в путанице очень большую вещь. И желательно пройти это и научиться на этом. Понятно?
Что значит поверхностные? Могли бы вы немножко как-то углубить?
Четыре эти причины мы видим. Первая причина, вторая причина находится внутри пшеницы. Третья причина, она связана с ней. А четвертая причина более внешняя. Нет здесь чего-либо. То есть это четыре фактора, которые могут повлиять на нас в нашем продвижении к цели жизни. И мы поговорим об этом потом. Он объясняет, как это у нас. Не на пшенице, а на людях. Вперед.
Подзаголовок «Наследственные обретения». Первый фактор — это основа, являющаяся его первичной материей. Ведь человек создан как сущее сущего, то есть из плода мозга своих родителей, и потому он в определенной мере подобен копии, перенесенной из одной книги в другую. Другими словами, почти все, что было принято и постигнуто его отцами и отцами его отцов, переходит также и к нему.
То есть в каждом из нас есть у него наверняка что-то от родителей, от дедушки, бабушки, еще, до неизвестно когда, да?
Однако разница состоит в том, что они, то есть эти люди, находящиеся в состоянии снятой формы, подобно посеянной пшенице, которая может быть семенем лишь после того, как сгнила и сняла с себя прошлую форму, аналогично из капли семени, из которой рождается человек. В ней уже нет ничего от форм ее предков, кроме одних лишь скрытых сил.
То есть есть здесь что-то, что я получаю от своих родителей, но вследствие того, что я получаю это в форме, которая является абстрактной, так свойства их могут превратиться во мне во всевозможные другие формы. Давайте посмотрим, как это происходит.
Ведь те понятия, которые были у его предков в виде приобретенных знаний, стали у него просто склонностями, которые называются свойствами или привычками, без того, чтобы он даже знал, почему он так поступает. И тем не менее, они являются скрытыми силами, которые он унаследовал от своих предков. Таким образом, не только материальное обретение переходит к нам по наследству от предков, но и духовное. И все знания, обретением которых занимались наши предки, переходят к нам по наследству из поколения в поколение. И отсюда исходят и проявляются всевозможные склонности разного рода, которые мы находим у людей, такие как склонные верить или критиковать, склонные удовлетворяться материальной жизнью или жаждущие только лишь духовного, нравственного совершенства и ненавидящие никчемную жизнь, скупой, расточительный, наглый, стеснительный. Ведь все эти образы, в которых люди видятся нам, происходят не от их собственного обретения, которое они достигли, а лишь посредством простого наследования, которое досталось им от их предков и предков их предков. Как известно, в мозгу человека есть специальное место, где находятся эти унаследованные качества, которые называются «продолговатый мозг» или «подсознание». И все эти склонности проявляются там.
Питихамеш.
Питахтиква
5.
Я пытаюсь понять разницу между основой и фактором причины следствия самого, то есть основа — это первичная материя или сила?
Сила.
И тогда он действует в этой основе и приводит к изменениям, которые говорится во втором факторе.
Нет, эта сила является причиной, эта маца является причиной.
Ну ведь это работает над чем-то, над чем?
Он развивается. Не с чем ему входить в действие. Он развивается тем, что он начинает развиваться, исходя из своей внутренней силы, он начинает получать связь с окружением. И так начинает умножаться и развиваться. Но это согласно программе, которая находится внутри него.
То есть причина первая и вторая — это некая сила, которая развивается сама по себе. То есть даже если бы не трогали, его проходило бы какое-то внутреннее изменение.
Если есть у него условия, он разовьется как капля семени или как пшеница. Если ему все, чтобы развиваться, ему нужны посторонние силы, но развить себя изнутри себя уже есть в нем это.
То есть, чтобы выросла пшеница, этот внутренний материал находится уже в первой и второй причине.
Верно.
А третий и четвертый факторы могут изменяться под воздействием окружения.
Верно, это по сути дела. И, может быть, мы поговорим.
О каком наследии он говорит здесь? Ведь это не генетическое наследие. Мы же говорим, что духовное не передается по наследству. Нет связи между телами. Или все-таки есть?
Нет. Это не в материальном. Это только в духовном. То есть, если есть у тебя связь с кем-то, так ты получаешь от него, как мы изучаем в нашей жизни. Духовная сила, она переходит от человека к человеку в таком виде, что просто зависит только от желания. Ладно.
Питактиква 9.
Как выражается, нет никого, кроме него, в каждом состоянии, если все исходит из основы, и в чем свобода выбора, относительно чего?
Нет ничего, кроме него, стоит за этим и поддерживает, чтобы это осуществилось. H10.
Мы много учили, что праотцы — это наши кругообороты, прошлые. Говорит он здесь о чем-то другом?
Я не знаю. Я не знаю, что тебе сказать. Ты видишь, ты это определяешь так, а он думает об этом иначе. Петахтико 19.
Доброе утро, Рав. Доброе утро, товарищи. То, что передается нам от праотцов из поколения в поколение, то есть если ты учишь что-то материальное, что-то духовное, тоже передается по наследству?
Да, даже материальное. Когда мы учим, это переходит с поколения в поколение.
Чему нас учит вот это, то, что он говорит сейчас, что все передается по наследству?
Весь багаж, который есть у человека, и то, что меняется из поколения в поколение, это переходит также к его потомкам. Все переходит.
Да, но ведь мы утверждаем, что духовное не передается по наследству.
Не духовное. В таком виде, что постигает твой дедушка, это не переходит к тебе, да?
То есть это нечто самостоятельное, нет такого по наследству.
Верно, видно по тебе. Italia 1.
Caro Rav, mi colpisce questo cambiamento di forma. Mi sembra che sia una caratteristica della fonte questo cambiamento. Devo accoglierlo in silenzio, amarlo,
изменение формы на форму, которая изменяется. Это что-то, что исходит из источника, из основы.
Да, это уже находится внутри основы. Внутри основы есть у нас программа, которая подталкивает все эти формы к их развитию. Да, как программа в компьютере, которая обязывает развиваться. Дальше, Дуди.
417 страница. Со слова «однако». Однако, поскольку знания наших предков, являющиеся результатом их опыта, становятся у нас просто склонностями, они считаются подобными посеянной пшенице, которая сняла с себя прошлую форму и осталась голой, и в ней лишь скрыты силы, способные принять новые формы. А в обсуждаемом нами предмете склонности способны принять формы знаний, которые поэтому считаются первичной материей. И это первый фактор, являющийся главным и называемым основой, в котором заложены все силы для тех особых склонностей, которые он унаследовал от своих родителей. И они называются наследием предков. И знаю, что из всех этих склонностей есть такие, которые проявляются как раз в отрицательном виде, то есть обратно тому, как это присутствовало у его предков. И отсюда происходит выражение, что все, что у отца в тайных мыслях, у сына выражается явно. И причина этого в том, что основа пребывает в состоянии, когда она сняла прошлую форму, чтобы облачить новую. И потому она близка к отрицанию форм знания его предков, подобно пшенице, сгнившей в земле, теряющей всю ту форму, которая была у зерна. И вместе с тем это зависит от трех остальных факторов, как я уже писал выше.
То есть мы еще должны будем выяснить, от чего зависит правильное развитие той самой первой основы, да? Которая первая причина, из которой все исходит. Так мы можем. В конечном счете, для чего мы это изучаем? Как мы можем направить себя правильно, в правильном направлении, оптимальным путем для нашего развития, чтобы мы не запутались в пути и шли по правильному и самому короткому пути. Вот так. Это то, что нам нужно.
Доброе утро, товарищи Ираф. По поводу материального развития мы его знаем из науки, но по поводу духовного развития, если бы мы могли объяснить, что является той частью, которая развивается все эти годы, и как он переходит в новые физические тела, которые наследуют его, и какая связь между этими вещами?
Мы говорим о желании, как наше желание развивается настолько, что мы можем в нем почувствовать желание — это все. Но когда оно принимает такую форму, когда мы в нем раскрываем Творца,
желание — это понятно, но ведь это желание каким-то образом подвергается воздействию хронологических лет от разных физических других тел. Где находится это желание? И как вот эта материальная система влияет на желание, которое вечно, и те физические тела, которые влияют на него или подвержены влиянию от него? То есть, или простыми словами, ведь мы никогда не пытались объяснить то, что у народа называется круговоротом душ.
Нет, об этом мы еще не можем говорить. Я вижу, что пока еще это рано. Мы еще не находимся в ощущении душ, и уж тем более их кругооборотов, когда мы поднимемся выше души к ее кругообороту, к предыдущим и последующим состояниям и к причинам этих изменений, мы еще не можем говорить об этом.
Нет. Я бы назвал это ключом, которым ты каким-то образом можешь объяснить науку Каббала и логику, которая находится в ней каждому человеку.
Так я пока еще не могу объяснить, потому что некому еще понять, потому что люди еще не связаны со своим кругооборотом душ. Так что же я могу сделать? Но хорошо, если он будет знать, по крайней мере, что с помощью того, что он связан с окружением, ты видишь влияние окружения, которое мы сейчас изучаем, он будет знать, как он может повлиять на свои кругообороты, когда в связи со своим окружением он ускорит свое развитие и раскроет свои будущие кругообороты с большей скоростью и с большей легкостью. Мы читаем учение «Десяти сферот», часть третья, первый том. Это находится на 101 странице первого тома. Прямой свет и отраженный свет.
развития души и так далее. Итак, мы подошли к третьей части. В каждой части у нас есть сама часть и также внутреннее созерцание, то есть дополнительная часть. Кроме этого, есть вопросы и ответы, значение слов, понятий. И в каждой части имеет свой вес. А в этой части самое важное — это внутреннее созерцание. Но мы подойдем к этому и посмотрим. Пока что начнем ее и посмотрим, что он хочет нам объяснить. Пожалуйста, Дуди.
Так, мы в третьей части. Прямой свет и отраженный свет. И первая глава выясняет четыре стадии вавиют. Это четыре келима, их корень. Первый пункт. Есть сущности келим. Сначала распространился свет бесконечности в виде келим, а затем в них облачились света, которые являются ацмут сущностью. Первый пункт. Во всех мирах имеется сущность и келим, и в начале всего распространилась бесконечность в виде десяти сферот ацилута, в виде келим, так как распространение указывает на огрубление света больше, чем было. Находим, что эти 10 сферот — это 10 келим, которые создались распространением самой бесконечности. Только огрубился свет, и создались келим посредством распространения. И после этого распространения, посредством которого создались 10 келим, облачилась в них сущность энсов, бесконечности, и это понятие сущности и келим. Орпними. Первая ссылка. Орпними, сноска, выясняет понятие «пять миров», называются «Адам Кадмон», «Ацелут», «Брия» и «Цира» «Асия». И мир «Олам» от слова «Элем» — «сокрытие», так как свет бесконечности скрывается в них каждый раз все более, как это здесь выясняет Ари.
То есть мир «Олам» от слова «Элем» — «скрытие», который скрывает свет.
Шестой пункт выясняет бесконечность в виде десяти сферот ацелута. Шестой пункт — «Орпними». Его смысл непостигаем и называется «Энсов» — «бесконечность», чтобы указать, что сфера Малхут, которая завершает и прерывает все ступени, не создает здесь никакого окончания и прерывания на высший свет. И более того, в ней начинается влияние света. Киев, есть вопросы или продолжить?
Да, пожалуйста, Киев.
Да, дорогой Раф, вот очень интересное определение. Здесь шестой пункт, что такое Энсов. И здесь он это связывает с Малхут, которая не прерывает высший свет, и в ней начинается влияние света. Я вообще ничего не понимаю из этого.
Воник Раяхат.
Давай, почитаем вместе. Шестой пункт. Его смысл непостигаем. Что значит непостигаем?
И
называется «Эйнсов» — «бесконечный», чтобы указать, что сфера Малхут, которая завершает и прерывает все ступени, то есть делают сов, конец, не создает здесь никакого окончания и прерывания на высший свет. И более того, в ней начинается влияние света в Малхут. Почему? Потому что Малхут производит сокращение, экран, отраженный свет, в своем зивуге де ака с высшим светом, и этим она дает высшему свету проявиться и наполнить первые 9 сферот, которые находятся над Малахут, и таким образом раскрыть себя. Да.
Так получается, что он в любом случае, даже вот Эйнсов, бесконечность, он, то есть рассматриваем всегда относительно Малхут?
Конечно, все это относительно Малхут мы говорим. Без Малхут нам не о чем говорить. Откуда ты знаешь, что есть свет в 9 первых сферот в Парцуфе? Только потому что через них свет приходит к Малхут, и Малхут отталкивает его и оценивает, как получить в своем отраженном свете. Это гость, который сидит перед хозяином. Если гость не отталкивает, не отодвигает и не проявляет своего отношения к действиям хозяина, когда хозяин хочет его угостить, попочивать, тогда ты не видишь без этого, что происходит. Все это только лишь действие Малхут.
И получается, что Малхут не создает никакого окончания и прерывания. То есть получается, что это состояние Малхут, которое не создает никакого окончания, и есть Эйнсов?
Нет, Эйнсов — это потом, это термин. Но здесь мы говорим о Малхут, что Малхут тем, что она отталкивает, она просто показывает нам, насколько она хочет быть со светом в новом стиле связи. То есть тем, что гость отталкивает хозяина, не хочет получать от него, он хочет просто вызвать у хозяина новое отношение к себе, чтобы они оба вошли во взаимную связь. Гость с хозяином, хозяин с гостем. И так они соединятся между собой.
Он так говорит, что келим — порождение самого света. А что значит, что сам свет порождает кли?
Ну, конечно же, все приходит от света.
Да, но как строится кли?
Свет, который воздействует на желание получать, он вынуждает желание получать изменяться. И это называется, что он строит саму кли.
То есть свет в процессе рассуждения при получении творением проходит 4 стадии. Так непонятно то, что он говорит, что келим является порождением самого света. Ведь свет должен облачиться в кли, иначе как будет принят свет?
Ты говоришь таким образом, что не только мы тебя не понимаем, ты сам себя не понимаешь.
Нет, себя я понимаю. Мой вопрос такой. Как может быть, что келим является порождением самого света, когда свет должен облачиться в кли? Как же раскрывается свет?
Свет раскрывается в том, что он выстраивает кли, которое подходит для его раскрытия, и тогда он раскрывается в кли.
Мне непонятно, что перед чем.
Свет всегда первый.
Как строится кли?
Из 4 стадий, когда свет формирует желание получать и проходит по ним до 4 стадии.
Него. Еще раз. Второй пункт Ари, заголовок. Исправление экрана. Воспрепятствовать высшему свету распространиться в кли Малхут. И он создает прекращение между миром Ацалут и остальными мирами. И вот когда достигло это распространение, Малхут мира Ацалут увидел высший создатель, что нет силы в нижних получить этот свет, если он распространится далее. И тогда, когда закончилось десятое кли Ацелута, появился там один экран и занавес, который прерывает между Ацелутом и остальными мирами, которые ниже него.
Это называется парса, вот это прерывание. С ней каким-то образом.
Сороковая сноска выясняет, когда закончилась десятая кли Ацелута, Орпними, сороковая сноска, то есть стадия Далит, которая называется Малхут. Из этого мы можем ясно понять, что кли Малхут и экран в нем — это два особых отдельных понятия, то есть кли Малхут — это свет, который огрубился до четвертой стадии, над которой властвует сила сокращения. А экран и занавес — паргот, что над ней устанавливается в ней впоследствии. Мировая десятка. С вашего позволения, Рав, десяткой ссылки написано, что достигает соответствие света и кли. Какой механизм здесь, который делает возможным кли воспринять свет? Ведь мы желание получать.
Отраженный свет, который исходит от экрана, который находится над кли Малхут, он облачает высший свет, и в той мере, в которой он облачает высший свет, они оба могут быть принятыми в Малхут. Ты понимаешь, насколько ты можешь оттолкнуть, отодвинуть то, что хозяин дает тебе, и ты это отодвигаешь, и вот эти отталкивания, эти силы, давление от хозяина и давление от гостя, в итоге это ставит их в какое-то определенное состояние промежуточное, когда гость может получать, и это не будет как получение, а будет как отдача хозяину.
Мы же желание получать, Рав, это полностью противоположно отдаче.
Мы желание получать, но если мы не хотим получать для себя и отталкиваем наше желание получать, то есть получение от хозяина отталкиваем, абсолютно. А хозяин давит. И получается, что я начинаю думать сейчас, что я получаю ради хозяина, а не ради себя.
Это не полностью противоположно нашей основе желанию получать.
Нет, наоборот, желание получать здесь. И тем, что оно согласно получать ради хозяина, оно становится буквально желанием отдавать.
И со стороны высшего нет возможности или механизма, когда он может привести свет в соответствии нашей возможности, чтобы измениться.
Как? Если это желание получать и свет. Творца.
И, скажем, в следующей порции, которую дает хозяин гостю, это называется добавкой желания?
Добавка желания, да. И гость сможет получить больше, и от этого больше отдать хозяину.
И тогда в какой точке добавка желания становится отдачей по отношению к хозяину?
В какой точке добавка желания?
То есть, если хозяин добавляет желание, но гость берет это без того, чтобы делать на это сокращение экран, так это желание... Оно ведь ради получения, верно?
Да, гость тогда не чувствует хозяина. Он изначально может почувствовать хозяина только если он способен сократить свое желание и использовать его, по крайней мере, не для себя самого. Это понятно всем, меня все слышат.
Что это значит не для себя?
Сокращение. Духовный мир начинается с сокращения, с цимцума. Если я могу произвести сокращение на свое желание получать и не получать ради получения для себя самого, то эта точка, с этого состояния и далее, я могу находиться уже в духовном мире. То есть тогда я вхожу, скажем, в ту же комнату, в которой находится хозяин. Я могу стоять перед хозяином. Сейчас, когда я сижу за столом перед хозяином, могут проявиться различные наслаждения. И я могу выбрать. Мне пока что дают самое маленькое наслаждение. Я произвожу у него сокращение, экран, отраженный свет, и говорю, что я хочу получить это только ради хозяина. Хозяин говорит, я хочу, чтобы ты получил и насладился. А я ему говорю, а я хочу получать, чтобы ты насладился. И тогда таким образом мы выясняем, я и хозяин, сколько я получаю, чтобы насладить его. А не то, что я хочу это для себя. Все.
Желание. Желание, которое приходит к гостю. Что-то в нем меняется после сокращения экрана, или он остается в том же желании?
Желание, которое исходит от гостя?
Нет, желание, которое приходит от хозяина к гостю.
То, что хозяин пробуждает в гости.
Да, скажем, порцию, которую получает гость, это меняется после сокращения экрана.
Порция зависит полностью от желания хозяина и от желания гостя. Насколько есть больше желания получать у гостя, он больше ощущает вкус в этом блюде. Потому что мы говорим здесь о свете бесконечности. Сколько ты можешь вкусить от него, насколько у тебя есть желание ради отдачи. Потому что ради получения ты не сможешь попробовать ощутить вкус. Ты почувствуешь тьму, абсолютно отсутствие всяких вкусов и отсутствие света.
Так в порции само ничего не меняется, но только
свет не меняется. Все зависит от желания гостя. И насколько он может это желание связать с хозяином. В этом вся наука Каббала.
Сокращение — это уже какое-то ощущение Творца? То есть я перед ним должен быть, чтобы себя сократить?
Нет, это лишь условие, что тогда ты можешь начать использовать свое желание получать ради отдачи Творцу. Когда ты раскрываешь Творца, не сразу. Не сразу. Это похоже на младенца, который получает от матери. Он чувствует, что он получает от матери? Нет. Он даже не чувствует, что он именно получает от матери. Для него это, скажем, только молоко. Но постепенно, благодаря тому, что он получает еще, 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 он приходит к состоянию, когда начинает различать, от кого он получает. И тогда оттуда и далее уже начинает исправлять себя, изменять себя в сторону дающего. Но на первых ступенях он не знает, что он получает, от кого он получает. Это очень скрытые вещи от него. Так же, как и мы сейчас. Мы сейчас с вами находимся в состоянии, когда у нас нет никакого понимания, кто управляет нами, кто кормит нас, кому мы отдаем и вообще отдаем ли. Ничего. Это все пока что нам еще предстоит.
Так а что, как можно практически сделать сокращение?
Попытайся думать, что ты получаешь все, что у тебя есть, от Творца, и что ты хочешь получать эти вещи, использовать их, но не наслаждаться от них. Не наслаждаться ими. Попробуй. Ну вот, начиная сейчас до завтрашнего утра. Завтра утром ты нам расскажешь, и тогда мы обсудим, чего ты достиг.
Только уточнить по поводу этого упражнения. Вот что значит получать, но при этом не наслаждаться? Ну как, вернее, это сделать?
Нет, ты можешь наслаждаться, но не от того, что ты получаешь и наслаждаешься, а от того, что этим ты даешь хозяину, и от этого наслаждаешься.
То есть надо делать фокус именно на Творце, правильно?
Водай. Водай.
Конечно.
Хорошо.
Понятно? Ну, до завтра делаем все такие упражнения, и завтра обсудим. Это действительно может быть состояние очень хорошее. Ну, до завтра.